Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Говорит Новосибирск», радиостанция «Комсомольская правда». 10 часов и 3 минуты сейчас в столице Сибири. Сегодня у нас пятница, кстати, 8 ноября на календаре. Ну и в преддверии выходных дней поговорим о делах наших насущных. В частности, в нашей студии сегодня мы пообщаемся с депутатом горсовета города Новосибирска по округу номер 12 Павел Чернышов. Ну, буквально год тому назад вас выбрали депутатом горсовета. И сегодня, Павел, если я не ошибаюсь, вы, по-моему, впервые в нашей студии, да?
Добрый день, да, впервые.
С дебютом, с почином, как говорится. Доброе утро, да, приветствуем вас в эту прекрасную, может быть, пасмурную пятницу, но тема наша будет не совсем пасмурными, есть и ясные такие прекрасные новости, о которых мы обязательно расскажем. Но прежде немного все-таки о вас хотел бы я спросить. А как так сложилось, что вы пошли на довыборы в горсовет Новосибирска?
Сложилось это очень просто. В течение 4 лет, с 2015 года, я работал в качестве помощника депутата законодательного собрания в Калининском районе, и как раз часть 12 округа, это от Калининского универмага вдоль Богдана Хмельницкого до Павловского сквера, эта часть попадала в городской округ номер 12. Поэтому с территорией я знаком не понаслышке, и когда принималось решение о том, кто, да, к сожалению, после ухода Дмитрия Валерьевича будет представлять 12 округ в городском совете, были проведены там соответствующие процедуры голосования и выборов внутрипартийных, и партия «Единая Россия» выбрала меня.
То есть фактически вы были помощником уже, да?
Да, да, я работал помощником, и сейчас помощником депутата Заксобрания являюсь, тоже по этой территории.
Это единственная ваша работа или нет? Я вот к чему подвожу. То еще это есть вот какие-то определенные, может быть, подработки? Жизнь депутата же интересна, да, нашим слушателям?
Конечно, ну, учитывая то, что у нас работа депутата не оплачивается, является безвозмездной, конечно, нужно зарабатывать на хлеб. Вот я работаю в садах гиганта, это агрокомплекс большой очень. Находится он в рабочем поселке Кольцово и производит там большое количество овощей, тепличное хозяйство очень большое, вот недавно совсем открылось. А третья очередь, это, ну, конечно, просто очень масштабное, очень большое агропромышленное предприятие.
Наши слушатели сейчас скажут, как так, депутаты не зарабатывают, услышав вашу речь, а как же, слышали, по 400 тысяч получают. Мы сейчас, давайте тогда, может быть, раскроем тайну. Наши депутаты горсовета, мы имеем в виду, не получают зарплату.
Да, у нас система работы, в принципе, муниципальных и, скажем так, региональных парламентариев следующая. Получают зарплату только там не более 10% от общего количества депутатов. То есть работают на постоянной, на профессиональной основе. Это в основном руководящие, естественно, посты: председатель горсовета, заместитель председателя, некоторые руководители постоянно действующих комиссий. То есть это та работа, которая требует постоянного и ежеминутного присутствия человека на месте, потому что, ну, проходит очень много событий, необходимо принимать очень много решений и, естественно, участвовать в жизни города, ну, полностью себя отдавать этому.
Давайте я напомню, что у нас прямой эфир. Если у вас, уважаемые радиослушатели, есть сегодня вопрос к Павлу Чернышову, еще раз напомню, это округ номер 12. Задавайте. 289-99-33. 289-99-33. Это, конечно же, не единственный способ задать вопрос. Есть еще и WhatsApp, куда можно отправить сообщение. WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда». 923-145-1102. 923-145-1102. Ну и вопрос к вам, Павел, а чувствуете ли вы сейчас повышенное внимание вот к своей персоне в связи с тем, что вы стали депутатом по округу 12-му, да, на котором в свое время работал, трудился Дмитрий Прибаловец, который, увы, скоропостижно покинул нас в прошлом году?
Безусловно, внимание к себе, ну, я чувствую, но это даже скорее не внимание, а, ну, скажем так, люди оценивают, насколько я смогу продолжить ту работу, которую Дмитрий Валерьевич начал, там, безусловно, большой очень пласт проблем он поднимал и открыто выступал за ряд вопросов, которые, ну, на самом деле, иногда у нас в городе, ну, не решаются. Вот, в частности, сохранение архитектурного облика, ну, улицы Богдана Хмельницкого. Безусловно, я считаю, что наша Богдашка – это такой, скажем так, слава богу, сохранившийся, несмотря ни на что, уголок, где можно летом там спокойно прогуляться. Соответственно, ну, о чем я говорю? О том, что улица Богдана Хмельницкого – это скорее центр, чем центр города, потому что у нас и отдельный парад Победы проводится, это очень важно. И застраивалась эта улица в одно время, но, к сожалению, те достоинства, которые присущи Богдашке, они тянут за собой и те недостатки, и те проблемы, которые сейчас возникают. То есть то, что это старая застройка, безусловно, возникает сразу же проблема с тем, что жилой фонд износился настолько, что, ну, в домах появляются дыры. Крыши похожи на решето. То, что отмостки там проваливаются под землю, а коммуникации иногда в те времена, когда строили часть как раз-таки улицы, застраивали Народную, Александра Невского и Богдана Хмельницкого, иногда даже коммуникации в доме расположены не в подвале, а под полом квартир. И, соответственно, для того, чтобы их привести в соответствие, нужно вскрывать полы у людей в их жилище. То есть это очень проблемно и очень долго, и очень дорого. И это все, естественно, чем старее становится фонд, тем больше этих проблем вылезает.
Я предлагаю еще поговорить и о проблемах, и о делах насущных. Вопрос, который, конечно же, интересует многих, и в частности и меня. Вы были знакомы с Дмитрием Прибаловцом?
Конечно. Дмитрий Валерьевич, получается, практически, да, два созыва был депутатом городского совета, и я в Калининском районе работаю с 2011 года. Естественно, мы были знакомы, и был даже ряд вопросов, в которых мы напрямую пересекались. Это благоустройство придомовых территорий, то есть мы совместно устанавливали городки, то есть мой депутат Заксобрания и Дмитрий Валерьевич как депутат Горсовета. Потому что, ну, глупо было бы, имея одну и ту же территорию, не взаимодействовать и не складывать усилия в благоустройство даже в то же самое.
Следовательно, от Дмитрия Прибаловца остались дела, которые сейчас необходимо в дальнейшем до логического завершения доводить. Вот, а здесь и наказы, видимо, избирателей тоже есть, да?
Да, безусловно. Вот ключевой вопрос в моей предвыборной программе, в моей предвыборной кампании, в принципе, был в том, что я, по закону, мог бы собрать наказы. Но учитывая то, что полномочия оставались всего лишь на год, и у Дмитрия Валерьевича остался еще очень-очень большой задел по наказам, там порядка 150 наказов еще на следующий год у нас, получается, да, осталось. И я принял решение, что мы новых наказов собирать не будем, чтобы не надувать этот мыльный пузырь, а в первую очередь реализуем те вещи, которые собирал Дмитрий Валерьевич, потому что люди ждут уже достаточно давно этих, скажем так, решения этих вопросов, и это, безусловно, ну, самое важное сейчас.
А можно о них рассказать? Вот какие-то, может быть, самые такие яркие наказы, которые, ну, необходимо выполнять в ближайшее время уж точно, не откладывая на... Я понимаю, что нужно выполнять все, но не откладывая там в долгий ящик.
Ну, на самом деле, наказов... Я говорю, что даже можно, ну, в них потеряться, потому что очень большое количество, к сожалению, да, осталось на следующий год. Ситуация вообще складывалась с наказами вот в этом депутатском созыве очень, ну, не самым лучшим образом, потому что достаточно много наказов изначально поставили со сроком выполнения 2020 год. И понятно, что это была какая-то дальняя перспектива, а сейчас, когда мы живем в 2019 и уже практически в 2020 году, открывается, ну, не очень хорошая история с тем, что нужно выполнить огромное количество наказов всего лишь за год. и даже не за год, а за 9 месяцев, потому что выборы будут в сентябре, соответственно, вот 9 месяцев остается на то, чтобы огромное количество наказов выполнить. Причем мало того, что их в принципе много, но среди них еще есть такие достаточно затратные вещи. Например, вот на 2020 год изначально был у Дмитрия Валерьевича поставлен наказ по улице Объединения, там установка физкультурно-оздоровительного комплекса, сметная стоимость которого только на первоначальном этапе, без подведения каких-то конкретных там процедур там, торгов и осмечивания, которая уже на том этапе составила там, 6,5 миллионов. Это, безусловно, там, сумма она еще и вырастет при том, что это нужно делать. Вот, понятно, что, скорее всего, этот наказ не будет выполнен, потому что он не самый, скажем так, да, первостепенный, но, тем не менее, тоже очень важный. Много наказов по благоустройству, то есть такие тоже яркие моменты, как благоустройство сквера по улице Учительская, улица Учительская 48, 50, 52. Это напротив соснового бора нашего Калининского, такая зеленая зона, она по большому счету даже может быть и не сквер, а больше, скажем так, такая транзитная зона, предназначенная для движения людей там, вдоль жилых домов к сосновому бору, чтобы был организованный и хороший проход. Но должны были этот наказ сделать в 2019 году. Даже более того, горзеленхоз, который является главным распорядителем бюджетных средств по этому наказу, провел конкурсные процедуры, там смету даже составил подрядчик, но в итоге сказали, денег нет, все переносится на следующий год. И понятно, что в следующем году нужно будет очень хорошо поработать, что называется, с бюджетом, для того, чтобы можно было говорить о его реализации.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, доброе утро.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да, прошу вас. Как вас зовут и ваш вопрос?
Меня зовут Владимир. Я хотел бы, не знаю, как относится эта территория к уважаемому депутату или нет, объединение 39. Вот там из-под земли выходит теплотрасса диаметром примерно 1 метр. Я вот по работе езжу уже туда 4 года. И эта теплотрасса голая, без утеплителя. Зимой там на 3 метра в радиусе от этих труб на расстоянии нету снега. Все парит. И добросовестно повышают цену за тепло. Жители все это собираются. И я вот уже звонил год назад также в передачу. Не помню, кто там был из городской администрации. Ну, как говорится, ВОЗ и ныне там. Я бы хотел попросить уважаемого депутата, если это не его территория, то напомнить коллеге, кто отвечает за эту территорию, как бы.
Объединение 39, да?
Объединение 39.
Я предлагаю ответить на вопрос через 2 минуты. У нас сейчас короткая реклама, а далее мы продолжим. Спасибо за ваш вопрос. Напоминаю, телефон прямого эфира 289-99-33.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Программа «Говорит Новосибирск». Продолжаемый разговор. Сегодня в нашей студии кандидат от партии «Единая Россия» Павел Чернышов. Именно он выиграл до выбора в Горсовет Новосибирска по 12-му округу. И мы сейчас общаемся в прямом эфире. И заодно и вы тоже задаете свои вопросы. Только что у нас был звонок буквально до звучания рекламы. И радиослушатель интересовался улица Объединения 39, и там, по его мнению, непорядок.
Да, еще раз добрый день. Вот на самом деле ситуация с теплосетями очень сложная у нас в городе сложилась. Она давно, потому что это естественный монополист, который, к сожалению, ведет свою политику в области, там, в том числе и энергоэффективности. То есть то, о чем говорил Владимир, как раз вот звонящий, трубы зимой парят из-за того, что на них отсутствует теплоизоляция. Соответственно, тепло теряется, оно в итоге там непонятно на каких потребителей раскидывается. Вот у нас совершенно недавно был очень характерный случай касательно как раз-таки СГК. Вот на Богдашке, вот на Красной Горке, в частности, вот это микрорайон от Калининского универмага до Учительской, можем так говорить, есть такая, уникальная в кавычках система горячего водоснабжения. Это открытый водоразбор. То есть, когда горячая вода забирается из тепловой трубы, соответственно, как бы техническая такая считается, но тем не менее подводится в краны потребителей именно она. И мы, у нас функционирует уже, ну, на протяжении года примерно функционирует центр по контролю деятельности ЖКХ. Обратились весной жители с тем, что им достаточно серьезные доначисления за тепло пришли, ну, вот где-то в апреле месяце. Естественно, мы, ну, решили сразу же на месте посмотреть, что из себя представляют их теплоузлы, вот именно как раз дома, которые вот жаловались на такие прям, скажем, непомерные доначисления. Значит, ситуация следующая. Заходит тепловая труба в дом, от нее идет ответвление на горячую воду. То есть идет такой, скажем так, да, водозабор горячей воды. И получается счетчик, который считает тепловую энергию, за которую потом рассчитываются потребители, стоит в самом начале трубы, до ответвления на горячую воду и на горячей воде, соответственно. То есть получается, что одну и ту же воду считают два раза. Одно и то же тепло считается два раза. И, соответственно, из-за этого увеличивается счет в квитанциях. Нами был написаны письма в СГК сначала, потому что мы хотели, ну, скажем так, любовно, что называется, уладить эту ситуацию, чтобы они произвели перерасчет необходимый. А, к сожалению, СГК на наше такое, скажем так, да, письмо не откликнулось. Потом, поэтому нам пришлось представить расчеты в прокуратуру. Там порядка 17 листов расчетов только получилось по этому поводу. И в результате вот сейчас, вот в конце сентября, начале октября, перерасчитали эти деньги и вернули их жителям. Там порядка, на данный момент, там 750 тысяч, но я думаю, что эта цифра еще вырастет, потому что мы, скажем так, добавим конкретики еще по нескольким домам.
Если конкретно вот этого вопроса, объединение 39, это ваш участок или не ваш участок?
Ну, я скажу так, тут, конечно, задавать, ну, наверное, такой вопрос, мой это участок или не мой, ну, немножечко некорректно, потому что даже если это не мой участок, то, конечно, отработать вопрос, это, ну, моя задача, потому что в любом случае везде живут одинаковые люди, и делить их по избирательным округам, ну, можно только на выборах, да, потому что одни люди приходят на выборы, голосуют за один набор кандидатов, другие люди приходят на выборы и голосуют за другой набор кандидатов. Поэтому, конечно, вопрос этот мы отработаем, но, опять же, повторюсь, все, что связано с СГК, Сибирской генерирующей компанией, которая раньше называлась СИБЭК, к сожалению, вопросы непростые, потому что это не муниципальная собственность, на которую мы, как депутаты муниципальные, могли бы каким-то образом, да, повлиять. Это не федеральная собственность, это частное, грубо говоря, предприятие, которое вот может себе позволить действовать так, как она хочет. Но, тем не менее, необходимые запросы мы сделаем, и если Владимир оставил свои контактные данные, обратную связь ему дадим.
Еще у нас телефонные звонки будем принимать, я думаю, да?
Ну, конечно, а
как,
конечно.
Мы решили по телефону, у нас, конечно, вопросов предостаточно, которые мы хотели бы сегодня адресовать Павлу Чернышову, но раз вы решили тоже вопросы задавать насущные, давайте мы приоритет отдадим радиослушателям. Доброе утро, прошу говорить, как вас зовут и ваш вопрос.
Чернышовым переговорить.
Добрый день.
Добрый день. Алло, здравствуйте. Я живу, это Народные, и мне хотелось узнать судьбу дальнейшую садиков двух. Это Народные 33 и Народные 31. Садики стоят давно уже в этом заброшенном состоянии. Я звонила в администрацию Калининского района, архитектору. Он сказал, что это площадь, зонированная под садики. Но нету денег у депутатов, нет денег, чтобы построить эти садики. Вот я хотела узнать, будут ли когда-то деньги у депутатов, и почему у депутатов, а не у городского бюджета сюда деньги пошли бы на строительство этих двух садиков. При нехватке садиков он в нашем районе, да и в городе, сейчас, ну, на Богданке строится много этих многоэтажек, вот и на стадионе «Сибирь», а ни садиков, ни школ новых нету. Объясните, пожалуйста, мне вот интересует судьба вот этих двух зданий садиков.
Да, мы услышали, да, спасибо.
Понял ваш вопрос. Вот, тоже очень надеюсь, что у депутатов будут деньги. Это прям прям такое, скажем так, да, принципиальный момент. Вот на самом деле ситуация с этими садиками сейчас совершенно прозрачная. Вот я немножечко бы хотел предварить ответ вот такой, скажем так, да, информации. Вот перед тем, как состоялись выборы по 12-му округу, у нас есть, ну вот именно на Богдашке, такой особенный актив людей, которые действительно болеют за ту территорию, на которой живут. Это целое общественное движение, и Дмитрий Валерьевич с ним очень активно работал. И я думаю, что именно потому, что он взаимодействовал вот с этим активом так хорошо, скажем так, да, и слаженно, сейчас можно на этот актив опереться, и перед выборами вот как раз-таки этот общественный актив, он выдвинул некую, скажем так, инструкцию, что ли, для будущего депутата. Я, честно говоря, вот из нее для себя подчеркнул очень много полезного, и в том числе как раз-таки там обсуждался вопрос по поводу садиков. Вот ситуация с садиками на Народной 31 и 33 следующая. Садики сейчас стоят законсервированные, то есть они отапливаются, охраняются, но не используются, потому что их сейчас эксплуатировать в качестве садиков, к сожалению, нельзя. То есть в одном из них там была там муниципальная служба, в другом институт. Соответственно, сейчас эксплуатировать их в качестве садиков нельзя, и нужна их либо реконструкция, либо снос и новое, скажем так, построить новое здание. Сейчас принято решение объединить эти две территории и построить на них один большой садик, и на следующий год уже запланированы средства для создания проектно-сметной документации. То есть этот вопрос находится на контроле, и, безусловно, очень опасно оставлять такие помещения, такие здания из такой территории, да, просто так, там, без пригляда, без надзора, потому что вот мы видим, как у нас на Народной 9 выросла многоэтажка, как у нас сейчас идет строительство на Народной 59, ну, правда, там не высокой этажности дом будет, но, тем не менее, новое строительство, я думаю, что, конечно, в ущерб строительству объектам социальной инфраструктуры, конечно же, недопустимо.
Если вы позволите тему про садики, давайте продолжим. А вообще у нас стоит же задача, чтобы все дети, которым исполняется 3 года, уже могли пойти в садик. Сейчас это выполняется, вот в частности, на вашем, по вашему округу?
Ну, ситуация с садиками, она немножечко, скажем так, немножечко лукавая. То есть, конечно, номинально, вот, скажем так, юридически, да, она, в принципе, выполняется, но учитывая то, что по достижению 3-летнего возраста ребенку должны предоставить садик, его могут же предоставить и не рядом с домом, а могут предоставить, например, на другом краю Калининского района. То есть возможность, в принципе, такая есть, потому что есть районы не так плотно заселенные, ну, не такие плотно заселенные, но, тем не менее, для того, чтобы это было комфортно и в шаговой доступности, конечно, вот повсеместно такого нет.
Ну, а что касается тогда школ, со школами проблем нету, все дети устроены, все нормально?
Ну, на самом деле, вот мне, опять же, скажу так, повезло, и повезло, и не повезло, да, повезло в той степени, что, в принципе, вот тот микрорайон, вот Красная Горка, она застраивалась в свое время заводом НЗХК, и она обладала с лихвой той инфраструктуры необходимой, которая, ну, была бы нужна для того количества жителей, которые там проживают. То есть и наличие садиков, и наличие школ, оно намного более обеспечено, вот, да, социальной вот этой вот инфраструктурой, чем, например, 6-й микрорайон. Но, опять же, все это порождает то, что это застраивалось давно, это все это порождает теперь то, что это надо ремонтировать и очень сильно ухаживать за этим.
У нас сейчас новости. Далее мы вернемся к нашей беседе. Еще раз напомню, в нашей студии сегодня Павел Чернышов, который в прошлом году выиграл до выборов Горсовет Новосибирска, но сейчас является действующим депутатом городского совета Новосибирска по округу номер 12. И мы говорим именно об этом округе. Округ весьма такой обширный. Получается, мы сегодня взяли от, если так провести...
Ну, от Калининского универмага до универмага Юбилейный.
Уважаемые радиослушатели, если есть у вас вопросы к нашему гостю, задавайте, не стесняйтесь, через 3 минуты мы вернемся. Итак, напомню, телефон радиостанции «Комсомольская правда» 289-99-33, 289-99-33 и WhatsApp, куда можно отправить сообщение. Номер следующий: 923-145-1102, 923-145-1102. Продолжаем. После новостей возвращаемся и поговорим. Мы еще, у нас есть масса вопросов. В частности, у меня есть вопросы. И заранее нам радиослушатели присылали тоже ряд вопросов. Ну, а если вы желаете задать вопрос, тоже не стесняйтесь, звоните. Я чуть позже еще телефон напомню.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Сегодня в нашей студии депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Андреевич Чернышов. Продолжаем мы общение и продолжаем, кстати, принимать ваши телефонные звонки. Если есть вопросы, звоните 289-99-33, 289-99-33, WhatsApp радиостанции «Комсомольская правда» 923-145-1102. Вопрос, который часто задают многим мои коллеги, радиоведущие, телеведущие, это самые главные болевые точки. Ну а можно какую-то вот именно в самую болевую точку вашего участка выделить? Что это по-вашему?
Ну, честно говоря, есть прям, скажем так, несколько моментов, на которые я буду обращать внимание и хочу обратить внимание. Первое — это состояние, конечно. Ну, если говорить в целом об округе, это состояние тротуаров. Вот если кто-то захочет пешком прогуляться по улице Богдана Хмельницкого, там, летом, например, подышать свежим воздухом, там, насладиться шумом.
Но она сама по себе красивая улица, конечно, да, такая? Конечно. Вот, хочется идти, идти, а не ехать именно идти.
Безусловно, да, вот у меня много знакомых живут там, гуляют с колясками, с детьми, да, но придется, конечно, приложить много усилий для этого, потому что, честно говоря, особенно нечетная сторона, она там представляет себя просто полосу препятствий местами. И, конечно, ну, не должна улица... пешеходная часть улицы выглядит таким образом. Вот в этом году тоже начали большое дело такое, это первый пилотный проект у нас в городе, установка, скажем так, антипылевого газона. То есть обустроили достаточно, ну, такую не сильно большую, там 179 метров длиной часть газонную, установили бордюрный камень новый, установили техническую полосу, то есть плиткой выложили, которая со стороны дороги идет, и газон застелили рулонным покрытием, ну, рулонный газон, скажем так, да, установили рулонный газон, обустроили. И, конечно, ну, к такому хорошему газону нужен хороший тротуар, который, к сожалению, сейчас не очень хороший. И вот большую задачу вижу как раз-таки в том, чтобы обустроить именно вот главную улицу, в первую очередь района, главную улицу, обустроить тротуары на ней. Это во-первых. Во-вторых, есть у нас проблема транспортной доступности 4-го микрорайона. Ну, там, конечно, большой клубок проблем, и 4-й микрорайон, и 5-й, и 6-й, они все страдают очень сильно от того, что с городом их связывает только, ну, по факту, вот три дороги. Первое — это Мачищинское шоссе, второе — это лесная дорога мимо Соснового Бора, и третье — это улица Богдана Хмельницкого через переезд. То есть все это, во-первых, связано с переездами, на которых можно поймать поезд и постоять лишние там 15-20 минут. Плюс ко всему достаточно узкие дороги, и как в бутылочное горлышко машины попадают, и, естественно, вот в пробках люди стоят час, полтора, два часа. То есть я иногда вечером, когда по работе выезжаю на 4-й микрорайон, ну, когда время попадает так, что там 6 или там полседьмого, конечно, ну, приходится около часа где-то стоять в пробке для того, чтобы доехать с Богдана Хмельницкого до улицы Объединения. То есть это еще одна проблема. Третья проблема, Много проблем, на самом деле. Вот трудно выделить какую-то одну конкретную. Состояние жилого фонда, ну, о нем я уже говорил, что все старое, ветхое, капремонт переносится непонятно на какие годы из-за того, что сейчас программа капитального ремонта формировалась там с 2014 года, сформирована была. В принципе, сроки какие-то разумные капремонта домов были поставлены в эту программу. За два года получилась такая ситуация, что некоторые дома, ну, решили, что у них дела похуже обстоят, значит, сделали экспертизу, предоставили необходимые документы, им передвинули срок капремонта на более ранний, соответственно, какие-то дома автоматически ушли на более поздний срок. И сейчас мы видим, что дом рассыпается, а у него ремонт стоит на 43-й год. Ну, куда это годится? Плюс ко всему, качество капремонта тоже, конечно же, очень сильно страдает. Вот сейчас в летний период достаточно много домов зашло под капремонт. Там, ну, как много? Ну, порядка там 10 домов на округе зашло под капремонт. Сделали капремонт на лицевой стороне дома, вот Богдана Хмельницкого 68, я про нее уже писал там и в соцсетях своих, то есть недоремонт. Первый этаж, ну, выведен из жилого фонда, то есть это не жилой фонд, в котором располагаются там коммерческие различные учреждения. Эти учреждения сделали себе, скооперировались там, сделали себе керамогранитный фасад, то есть, ну, сделали вот эту вот навесную систему, вентилируемый фасад, и получается, мэрия зашла, должна бы была, по идее, демонтировать, ну, не мэрия, конечно, да, это подрядчик. Подрядчик, безусловно, зашел, да, должен был, по идее, демонтировать этот вентилируемый фасад или обязать собственников этих помещений нежилых, которые располагаются, демонтировать этот фасад и, соответственно, отремонтировать весь дом полностью. А получилось, что фасад отремонтировали лишь в той части, где не была закрыта фасадная часть керамогранитом, а под керамогранитом там требуха бетонная, которая, ну, уже никакого, никакими тепло там сохраняющими свойствами не обладает. То есть, ну, вот такая тоже ситуация проблемная достаточно. Кровли просто все, ну, кроме тех, которые, конечно, поменяли, они просто дырявые, то есть бегут, их латают в каком-то таком текущем порядке, но это, естественно, ситуацию там не спасает ни в коем случае. Вот, ну, проблем очень много, на самом деле.
И телефонных звонков сейчас тоже предостаточно. Давайте пообщаемся со слушателями. Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут и ваш вопрос?
Утро доброе, Виталий.
Хорошо.
Родился на Богданке, вырос там. Для меня этот район, эта улица дорогая, родная. Соглашусь, что как бы в этом... Ну, всего на сегодняшний день, конечно, она уже, так скажем, ее маленько оттрепали, эту улицу. То есть здесь, конечно, надо много работать. А по поводу дороги, вот честно, хотел бы сказать вам, вот вы правильно сказали, что с 4-го микрорайона, с 5-го, это проблема уехать. Я вот сказал, что я вырос и прожил на Богданке, сейчас живу в Зайцовском районе. То есть это большая проблема, то есть та же самая улица Кедровая, ну, в общем, как бы большие проблемы. Так вот у меня постоянно вопрос, почему вот эту лесную дорогу нельзя расширить, которая идет, скажем, с объединения и пошло через лес. Вот мы всегда говорим про дороги, что коммуникации мешают и так далее. Но здесь просто нереально такие возможности. Сделайте вы ее четырехполосную, сделайте, откройте вы выезд на Богдана Хмельницкого, то есть где сейчас стоят троллейбусы. Ну, это же намного сильно расширит. То есть если мы на Народную поворачиваем, потом пытаемся разъезжаться там по этим улочкам узеньким, где там постоянно машины запаркованы. Вот для меня тоже нельзя. Это же просто сделать.
Вот это горлышко. Давайте мы на вопрос ответим, потому что времени у нас не так много, еще звонки есть. Можно ли расширить или нет?
Да, большое спасибо за вопрос. На самом деле, ну, эта ситуация, к сожалению, пока немножечко, скажем так, патовая, потому что у меня было предложение, значит, убрать трамвайные пути, которые по лесной дороге идут, потому что, ну, нет такого транспортного пассажиропотока, да, вот по этому участку как раз, и реконструировать, получается, троллейбусное депо, которое сейчас расположено на подходе, ну, оно по факту, ну, на улице Учительская, да, расположено, то есть его перенести с одной стороны на другую к политехническому колледжу. То есть, конечно, предложение по вот этому вопросу есть, но все упирается в то, что у нас трамвай по таким каким-то соображениям, да, является стратегическим важным инфраструктурным объектом для города, и планируется там проведение трамвайной линии туда дальше, на 6-й микрорайон. Насколько это будет пользоваться популярностью, я, честно говоря, не могу оценить. Но то, что дорогу лесную нужно расширять, и, возможно, даже в ущерб трамвайной линии, это факт.
А нельзя ли вот эти трамвайные пути, которые там я вот тоже часто этой дорогой пользуюсь, в частности, когда передвигаюсь в спортивный комплекс «Север», там приходится стоять, а нельзя ли эти трамвайные пути, по примеру, тогда Богдашки укатать специальными вот этими плитами, покрытием, чтобы там машина могла ехать?
Ну, видите, там проблема даже и не в самих, наверное, трамвайных путях больше, потому что ту часть дороги, которая за переездом расположена, на ней уже появилось огромное количество там коммерческих объектов, которые захватили, ну, не захватили, которые в рамках своего землеотвода построили...
Там шиномонтажки, заправки, вы
ну,
об этом,
это
да?
Вот левая, ну, и правая часть, да, с правой части там торговые помещения, то есть там, грубо говоря, вот сейчас не осталось земли, собственной, муниципальной, для того, чтобы вот этот участок дороги до, получается, улицы Объединения построить. Но чисто теоретически там есть механизмы изъятия земли, выкупа земли муниципальной. Это чисто теоретически это сделать можно, и я буду работать в этом направлении, потому что это принципиальный вопрос, именно транспортная доступность.
Еще один звонок. Здравствуйте, доброе утро.
Я звоню...
Да, вы дозвонились до радио «Комсомольская правда». Мы слушаем Павла Чернышова, совершенно верно, и слушаем вас сейчас. Как вас зовут и ваш вопрос?
Вам сказать вопрос, да?
Да.
Значит так, Путин подписал постановление, что с 80 лет не платить на капремонт взносы. Вот. Мне 80 лет, а до этого я платил даже, вот когда 75-90, да, 75-80.
То есть, насколько,
вот
давайте было... мы так просто, чтобы нам было понятно, исполняется закон
ну,
или нет?
У меня требуют сейчас,
вот, понятно.
Я с 80 лет перестал платить, а меня требуют, я должен уплатить.
Мы поняли вас, работает закон Путина или не работает? Что необходимо делать, если не исполняется?
Ситуация следующая. Ну, конечно, закон Путина, это сказано очень сильно. Да, это обычный федеральный закон. Вот. Реализация, механизм реализации у него следующий. Немножечко, конечно, он кривой, на мой взгляд, да, но тем не менее. То есть нужно сначала оплатить, потом в качестве компенсации возвращается, ну, при достижении 80 лет, да, человеку возвращается 100% в рамках социальной нормы. То есть это 30, там, по-моему, 6 квадратов на одного человека одиноко проживающего, там, по-моему, 43 квадрата на двоих проживающих пенсионеров. То есть часть, скажем так, возвращается в зависимости от площади квартиры. Но возвращается она только в качестве компенсации. То есть если не платить, то будет долг, конечно.
Вот такие у нас законы. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Давайте еще один вопрос примем. Здравствуйте, доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Мы тут по поводу трамвайных путей на лесной дороге вот как раз-таки не то что предложение. Как раз мне кажется, что стоит пролоббировать именно продолжение этих трамвайных путей, потому что трамвай перевозит гораздо больше народу, может, вернее, перевезти, чем автомобиль. А маленький там пассажиропоток из-за того, что вот этот тупик, туда очень мало народу может прийти. Если его продолжить до, как раз-таки до родников, и народу очень много прибавит, потому что на трамвае проще доехать даже, чем на том же автобусе или на маршрутке. Это первый вопрос. А второй, у меня превентивное предложение по поводу перекрестка Фадеева Рекордной. Сейчас, когда откроют дорогу через ленту, пойдет большой поток объезжальщиков по Рекордному через частный сектор. И поток с объединения тогда просто встанет, потому что все, кто поворачивает в сторону Каланды, они будут уступать А если этот поток будет большой, он будет большой, потому что когда пробки на Фадеева, всегда объезжает очень много машин по частному сектору, и объединение просто будет стоять полностью.
Ну, что касается объединения, я вот накануне пользовался этой улицей вечером от окружной, и вот все объединения стояло. И мне навстречу, а я ехал как раз в спортивный комплекс «Север». То есть все было забито. Но, с другой стороны, мы же знаем, что вот это появилась улица Георгия Каланды. Там-то можно быстро доехать буквально до окружной, а вот дальше опять горлышко. Если бы еще расширение дальше было бы, мне кажется, то тогда бы и Хмельницкого разгрузили бы, и Учительскую.
Ну, на мой взгляд, вот радиослушатель затронул очень важную тему, на самом деле, и первым, и вторым вопросом он попал прямо в точку. То, что сейчас, к сожалению, вот у нас нет, скажем так... Люди предпочитают личный транспорт общественному, и это очень, наверное, для нашего города это очень плохо, потому что, вот говоря о трамвайных путях на той же Богдашке, мы проводили в свое время такое, скажем так, мини-исследование, да, сколько же людей ездят в трамвае. И вот что в летний период, что в зимний период, по Богдана Хмельницкого, вот на промежутке, вот, наверное, от площади даже Калинина до Учительской, ну, 3-5 человек в трамвае. Это, наверное, максимум того, что есть. И стоит ли эксплуатация такого транспорта, да, и затраты на эксплуатацию такого транспорта для такого, ну, небольшого количества человек, оправдывает ли она себя? Вот это большой вопрос. Если бы можно было действительно пробить дорогу трамвайную до густонаселенных там 6-5 микрорайонов и этим заинтересовать людей пользоваться транспортом, конечно, это была бы огромная там разгрузка, в том числе и дорожно-транспортной сети. Но сейчас в рамках стратегического проекта такая идея есть, вот как раз-таки по развитию трамвая, но все-таки нельзя и не уделять внимания тому, что большинство людей все-таки привыкло пользоваться личным транспортом, и культуры общественного транспорта у нас как таковой ее нет, потому что в свое время появилось да, большое количество автомобилей, и люди, конечно же, предпочитают с комфортом, там, да, но тем не менее, потом ища парковочное место, там, стоя в пробке, но тем не менее сидеть там в каком-то своем пространстве, соблюдая вот личную такую вот, скажем так.
У нас короткая реклама, далее вернемся.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем программу «Говорит Новосибирск» на радиостанции «Комсомольская правда». Общаемся мы сегодня с Павлом Чернышовым. Напоминаю еще раз, депутат Совета депутатов города Новосибирска. И работающий, кстати, по округу номер 12. И я хотел бы вот что еще у вас спросить. У вас на вашем участке есть ряд знаковых объектов культурных. В частности, есть и ЛДС «Сибирь». ЛДС «Сибирь» уже очень скоро, буквально в декабре 2022 года, у нас часто звучит 23 год, но там все-таки именно в декабре 2022, а дальше уже в январе 2023, пройдет молодежный чемпионат мира в Новосибирске по хоккею. И как ЛДС планировали реконструировать, то есть реконструкцию провести, обновить, и там должны тоже были проходить матчи. Но сейчас новости все чаще звучат, что Омск желает присоседиться к Новосибирску, и появляются другие новости, не весьма непозитивные. То есть новости для Новосибирска, в частности, говорится о том, что и финансирование могут разделить, и в связи с этим и ЛДС, и Хмельницкого может и вообще не преобразиться. Это действительно так, или сейчас пока это в большей степени слухи? Финансирование не сократилось еще?
Ситуация следующая. Вот, ну, насколько я обладаю информацией, то, что планируется проведение молодежного чемпионата мира по хоккею, остается в силе. Да, то, что Новосибирск в этом мероприятии примет непосредственное участие тоже. Информация пока что она в текущем режиме, да, вот такая и есть. Ведутся работы сейчас по, скажем так, благоустройству туристических маршрутов, так называемых, то есть это маршруты, по которым будут тренировать, ну, скажем так, да, ездить и команды тренироваться, например, то есть ЛДС «Сибирь», он, в частности, рассматривается как база тренировочная, потому что планируется же построить новый ледовый дворец. Вот. Безусловно, то есть это все еще есть. есть, это все еще в планах. Конечно, позитива не добавляют новости о том, что федеральное правительство, скажем так, в данный момент не поддержало строительство ЛДС. То есть, ну, видимо, все сдвигается немножечко, да, в сроках, тем не менее. Остается пока все это еще в силе. Но я хотел бы несколько слов еще сказать про наш ЛДС, о его, ну, текущей работе. Вот, на самом деле, я являюсь активным хоккейным болельщиком, вот. Но, безусловно, опять же, те достоинства, которые имеет наша Богдашка, она имеет и недостатки, связанные с этими достоинствами. То есть мы, у нас есть ЛДС на территории, вот здесь, в шаговой доступности. Но, тем не менее, когда проходят матчи нашей хоккейной Сибири, Богдашка превращается в одну большую парковку, потому что большое количество, опять же, болельщиков на личном транспорте приезжает посетить матчи, поболеть за наших, посмотреть, покричать. Вот. И в итоге вот вечером от Калининского универмага до, наверное, Павловского сквера вдоль дороги вообще, в принципе, встать негде. Заняты все дворы, все газоны, к сожалению, потому что у нас люди не всегда ценят то, что делается. Вот опять же, совершенно недавно произошел просто вопиющий случай. Сделали буквально неделю как газон антипылевой. Это, ну, для города, для всего большое очень событие. Очередной хоккейный матч. Очередной умник припарковался на своей там большой красивой машине на этот газон. Ну, это просто из ряда вон, и я считаю, что здесь должны, конечно, органы правопорядка очень быстро и очень остро и с общественным резонансом реагировать на такие события, потому что, ну, куда это годится? Вот, то есть... Жалобы, очень много, конечно, жалоб и от ближайших окрестных вот дворов, от жителей.
Ну, еще три года осталось потерпеть, а дальше уже новый ЛДС построят, и будут там парковочные места, и здесь уже разгрузится.
Ну, конечно, но я думаю, что все-таки, конечно, вот большой ошибкой было проводить вот эти вот мероприятия там по сносу и отдыха, и Дома спорта, потому что, конечно, организация там, например, не строительство, а, например, тех же парковочных площадок вот для болельщиков было бы более важно.
А сейчас мест не хватает. То есть, конечно. Зрительный зал на 7 тысяч там зрителей, да? Ну, я так образно говорю, в общем там.
1003 приезжают на машинах, я думаю.
Буквально все, мне кажется, сейчас уже на машинах едут, да. Поэтому, конечно же, где там развернуться. Вот 20 ноября ближайший матч против Акбарса, и опять будет та же самая картина вечерняя. Еще один вопрос. Давайте послушаем. Доброе утро. Прошу говорить, как вас зовут и ваш вопрос. Правда, времени немного у нас, буквально 2 минуты.
Вы знаете, вы задели больную для жителей нашего дома тему по поводу конечного остановки троллейбусов. Мы живем как раз на улице Учительская, 37. И вот конечная остановка доставляет очень много неприятностей и дискомфорт, так как шум, гам, троллейбусники матерятся, гудят, сигналят, но уже невыносимо. Хотелось бы узнать, как скоро планируется перенос вот этой конечной остановки?
Да, большое спасибо за вопрос. На самом деле, тема очень насущная, и все лето мы, ну, буквально в том числе этой проблемой занимались. Вот по вашему дому там много еще было других вопросов. Но, тем не менее, вот чего на данный момент удалось достичь, да, во-первых, там установили 2 мусорных бака, чтобы люди, ну, троллейбусники, да, не бросали все на газон, а бросали все-таки в определенное место, в отхожее, да. Во-вторых, немножко, ну, скажем так, да, на таком понятийном уровне поработали с закусочной, которая расположена у вас там ближе к улице Богдана Хмельницкого, для того, чтобы они все-таки людей как-то держали в рамках и, опять же, организовали у себя уже тоже и мусорные там контейнеры, и вывоз мусора организовали. То, что нужно переносить, я считаю, 100% это нужно делать, потому что, ну, глупо на самом деле, едя по... проезжая по лесной дороге, утыкаться в кирпич и поворачивать только на Александра Невского. Это, опять же, еще одно узкое горлышко, которое дает свои, что называется, результаты в транспортном вот этом вот беспорядке. И было бы намного проще ехать напрямую и уже выезжать на улицу Богдана Хмельницкого, которая хотя бы там двух, там, трехполосная, учитывая трамвайные пути, и на которой можно развернуться. Я считаю, что это тоже одна из первостепенных задач, которую нужно в ближайшее время уже будет приступать к ее решению.
Буквально остается 2 минуты у нас до завершения нашего прямого эфира. Итак, вопросов предостаточно сейчас, да? Вопросов много, которые необходимо решать. У меня в завершении есть еще один вопрос. А как обратиться, допустим, к вам? Это нужно лично обращаться? Какие-то есть часы приема у вас по телефону и так далее?
Ну, очень легко. Наша приемная, моя приемная расположена по адресу Богдана Хмельницкого, 8. Это рядом с Материнским сквером, рядом с ЗАГСом Калининского района. Работает она с 9 до 6, с понедельника по четверг, в пятницу с 9 до 5, ну, с обедом, естественно, там, с плавающим, что называется. Телефон 347-02-89. Можно звонить, записываться на прием, либо какую-то по телефону можно консультацию получить. То есть, чем смогу, помогу обязательно.
347-02-89, да? Вот по этому телефону, но это рабочие дни?
Да, да, рабочие дни, рабочее вот время. Ну, говорю, по-разному бывает. Бывает и раньше приходим, и задерживаемся, потому что, конечно, ну, большой пул проблем, которые необходимо решить.
Но это не говорит о том, что мы набрали этот телефон, и там уже на линии Павел Чернышов, потому что у вас тоже работы хватает, да? Это помощники там записывают, отвечают. То есть не надо бояться, что это все останется в стороне.
Конечно, конечно. Каждый вопрос прорабатываем, и даже если в чем-то не сможем помочь конкретно, конкретным делом, то хотя бы можем порекомендовать дальнейший порядок действий.
Еще раз напомню, сегодня в нашей студии мы пообщались с Павлом Андреевичем Чернышовым. Это совет депутатов города Новосибирска, в частности, депутат Совета депутатов города Новосибирска Павел Чернышов. Напомню еще раз, выиграл до выборы в Горсовет Новосибирска по округу номер 12, ну и сейчас там свою работу и продолжает. Спасибо вам за участие в нашем эфире.
Большое спасибо, всего доброго.
Спасибо, да, до новых встреч, уважаемые радиослушатели. На этом завершаем программу «Говорит Новосибирск» на 98.3 FM. В студии был Денис Табаков, так зовут меня.
«Говорит Новосибирск». Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».